Всем привет!
Здорово. Всем привет. Да.
Мы в эфире. Мы в эфире. Кстати, проверим, мы в эфире.
Мы в эфире, да, у меня булькнул Facebook, мы в эфире.
Все, кто классно. Мы? Кто мы? Мы Angel Talks. Мы разговариваем с венчурными инвесторами, мы разговариваем с венчурными бизнес-ангелами, и мы разговариваем с экспертами, которые крутятся в этой венчурной индустрии в формате для инвесторов. То есть инвесторы для инвесторов. Вроде правильно все сказал?
Да, ты все правильно сказал. И сегодня мы немножко представимся о себе, да? Немножко буквально представимся о себе. Мне очень понравился.
Слушай, а что если я буду смотреть, что делать? А если мы каждый выпуск будем по-разному представляться, как Джокер представлялся в фильме «Бэтмен», ты знаешь, откуда у меня эти шрамы, да? И каждый раз новая история. И вот можно каждый раз по-новому представляться.
Давай попробуем. Но нет, это нет. Будет сбивать. Шутишь?
Ну, конечно.
А то я уже придумал, в принципе, мне что выдумывать. Я занимался народными танцами. Я очень любил раньше танцевать. И, в принципе, сейчас...
По тебе не скажешь.
Неплохо, да, скакаю. Ну, у меня нет, собственно, проблем с лишним весом. Простите меня, пожалуйста,
за ты это. Ты сейчас меня оскорбил, да? Вот ты назвал меня жирным, да? Прямо в прямом эфире на хер. Офигеть.
Нет, конечно, нет. Я тебе много раз рассказывал, как этим всем заняться. Ну, как свой опыт
показать. Танцами. Так, все, давай по теме, давай. Все, мы слишком ушли. Давай, говори, чем ты занимаешься, кто ты такой, потом я скажу, и потом все, пойдем в тему.
Да. Меня зовут Иван, я CMO и CBDO компании AfterLogic. Я управляю продажами, маркетингом в нашей аутсорсинговой компании. Вот мы продаем на Запад разработку в сфере телекома и healthcare. Вот, если немного о себе. Я 16 лет в продажах, в B2B-продажах, и последние 11 лет в маркетинге. Из них лет, наверное, 6 я руковожу отделом продаж и маркетинга. Вот.
Офигеть.
Да, я такой, да. Спасибо, я пошел.
Давай, я о себе коротко расскажу. Да, я предприниматель, я лет... Ну, всего лишь 10, я не такой старый, как ты. Я лет 10 всего лишь занимаюсь предпринимательством. Были разные бизнесы. Диджитал-маркетинг был вот самый долгий, наверное, 6 лет этим занимался. Там выстраивали системы привлечения трафика. Вот это вот все делали своя компания. Сейчас же я веду с тобой вот этот вот прекрасный, крутой подкаст. Помогаю развиваться сообщество стартап-котики Игоря Шайфоту. Производим там всякий движ, и мне очень нравится вообще все, что связано с технологическими проектами, стартапами и, самое интересное, с инвесторами и с венчурными инвестициями. Окей, это коротко о нас. И у нас сегодня такая снова кликбейтная тема. Ты вообще заметил, что у нас последние несколько выпусков прям кликбейт? Что у нас там было? В долине вас не ждут. Не инвестируйте в стартапы. И сегодня у нас тема «Венчур должен умереть». Ну, понятно, ничего он не умрет, да, но, скорее всего, он трансформируется. Скорее всего, как-то он изменится и диджитализируется, потому что мы недавно разговаривали о том, что, казалось бы, такая область, которая работает прямо в центре технологии, прямо в центре диджитализации, сам слабо диджитализирован. И нам показалось, что никто лучше не может на эту тему вместе с нами поговорить, кроме как наш сегодняшний гость. У нас сегодня в гостях интрига. Никто же не видел афишу, правильно, да? Интрига. Макс Ебинский. Макс, приветствую.
Всем привет.
Макс, как у тебя дела?
Дела замечательно. У нас в Калифорнии красивый день. У нас нету пожаров, у нас нету бунтов. Поэтому сегодня, понедельник, наконец, можно отдохнуть.
Класс. Я коротко прочитаю, как у нас в анонсе написано «Тебя представили», а потом ты расскажешь, как тебе на самом деле нравится представляться. Окей. Макс Кибинский, предприниматель и венчурный инвестор, был VC в легендарном Андресен Хоровиц. Более 20 лет живет в Кремниевой долине и делает стартапы. Один из них был в итоге продан Диснею. Все верно?
Все абсолютно верно. Живу здесь даже уже больше 25 лет. Вот, то есть я здесь с середины 90-х. приехал в самую раннюю волну доткомов и как бы с интересом прожил этот такой формирующий период Силиконовой долины. Вот, и просто, да, я просто пошел по всем стадиям, там, мелкостартапы, крупностартапы, инвестиционные фонды, вот, и в конце концов сейчас как бы вернулся по гегелевской спирали обратно в стартапы на новом витке развития, вот, и поэтому посмотрел как бы все такие силовые точки Силиконовой долины.
Это очень удобно, когда посмотрел, как работает венчурная индустрия, так теперь я знаю, как правильно сделать стартап.
Совершенно верно. Кстати, это абсолютно... с этим советом я соглашусь на 100%. Даже скорее на 120, что самое лучшее, как бы самое лучшее обучение венчур-капитализму – это сделать стартап. Самое лучшее обучение стартапом – это быть венчур-капиталистом. Вот. По этому поводу у меня есть одна такая любимая история, которая мне крайне понравилась, и она вот великолепно относится к как бы пониманию стартапов и соотношению стартапов и венчур-капитализма. Вот. Моя первая компания, она была в гейминге, и в гейминге там есть одна очень такая знаменитая компания, которая в итоге продалась Electronic Arts, которая называется BioWare. Вот, она называется BioWare, в ее имени Bio, потому что фаундеры этой компании – это два канадских доктора. То есть это просто два доктора, которые занимались медициной. Вот, и когда они занимались медициной, они сложили свои деньги и создали вот эту компанию BioWare. Вот, и поскольку компания крайне знаменитая, очень известная, то эти доктора часто выступали на конференциях. И они дали такую одну очень интересную историю на конференции. Вот, они говорят, что вот когда мы закончили медицинскую школу в Канаде, нам надо было то, что ты должен делать, ты должен практиковать медицину. Что значит практиковать медицину в Канаде? Они говорят, нам дают, по сути, джип, заполненный медицинскими, supplies. Вот, и, скорее всего, тебя пошлют, упрощенно говоря, в тундру. То есть тебя пошлют вот в эти северные территории, где вот твой джип и ты, и вот, окей, ты 2-3 года практикуешь медицину в этой области. То есть ближайший пункт цивилизации, он там 30-50 миль куда-то в сторону. Вот, он говорит, вот когда мы начали практиковать медицину в этих северных территориях, у нас крайне резко поменялось наше отношение к нашему медицинскому образованию, которое мы тогда получали во время всех вечеринок, партий, развлечений и так далее. Вот. И нам пришла в голову мысль, что, в принципе, было бы очень практично, если бы молодых людей вместо медицинской школы сначала бы отправляли практиковать медицину в эту, как бы в эту тундру, а потом бы послали их actually научиться медицине, чтобы они имели этот контекст. Вот стартапы и венчур-капитализм – это приблизительно ровно то же самое, что когда ты начинаешь делать стартап, то ты думаешь, как было бы классно, если бы я бы сначала в них поинвестировал и посмотрел на них с другой стороны, а вот потом бы уже начал их делать, понимая точку зрения людей, которые вкладывают в них деньги. Вот, и вот эта вот дуальность между инвестициями и работой в тундре, где вот все, ты один, твоя инвестиция, ближайшая цивилизация 30 миль в разные стак в обе стороны, и больше никого нет, никакой помощи. Эта перспектива крайне помогает.
Вот, да, и это очень, наверное, объясняет то, как мы сейчас делаем подкаст. У нас подкаст «Инвесторы для инвесторов». Но я говорю стартапам всегда, ребят, нет ничего лучше к вам прийти и послушать этот подкаст, потому что тут будут инсайтики, которые инвесторы делятся с инвесторами. Вы можете очень много послушать, как размышляют инвесторы, как размышляют венчурные капиталисты, и взять что-то на вооружение. Да, это очень, очень интересно. Окей. Тогда у меня такой вопрос. А почему вдруг опять все-таки вернулся в стартапы? Почему произошел такой круг, почему вернулся?
В некотором роде я это, конечно, называю гегелевской спиралью, что как бы мы по этой спирали проходим одни и те же точки, но мы их проходим на как бы разных левелах. То есть ты можешь пройти как бы этот круг как там персонаж level 1, и ты можешь пройти этот круг как персонаж level 50. И как бы у level 50 персонажа как бы и приключения, и outcome будут абсолютно, абсолютно different. Вот, я, в принципе, здесь как бы надо понимать некоторую такую очень типичную силиконодолинную табель о рангах, что следует понимать, что успешный предприниматель, он воспринимается здесь, ну, раз, наверное, в 100 более круче, чем успешный венчур-капиталист. Вот, то есть, грубо говоря, позиция Маска, Зукерберга, Брина, там, Яна Кума, вот, то есть, ну, она не... То есть, грубо говоря, единственное, с кем она будет сравнима, это, наверное, Марк Андриссен, но Марк Андриссен создал стартап, то есть он создал современный интернет, он в первую очередь предприниматель, а не венчур-капиталист. Вот, а если мы берем какого-то топ-тир венчур-капиталиста, то как бы в местной табели о рангах, вот, они, конечно, на много-много позиций как бы под топ-энтерпренерами. Now, где как бы зарыта собака? Вот, она зарыта в том, что... Если вы молодой начинающий энтерпренер, начинающий стартап, то, конечно, просто в силу того, что эта категория, она огромна. То есть эта категория – это десятки тысяч людей. В ней нету никакой uniqueness, в ней нет никакой дифференциации. То, разумеется, эта категория, она стоит как бы ниже, чем вот эта вот как бы прослойка венчур-капиталистов. То есть она все-таки стоит выше, потому что они делают решения как бы о капитале и аллокации капитала. И, собственно, то, о чем мы сегодня будем говорить, что, собственно говоря, роль этой прослойки, она, в общем, умирает. То есть историческая ее задача, которая была абсолютно объективна, вот, но как бы сейчас с развитием, да, как бы, технологии в частности и в еще в некоторой большей степени в развитии социума роль этой прослойки, она практически умирает. Вот. Но эта прослойка, она имела, как бы, она имеет как бы более интересную позицию, потому что она позволяет вам смотреть на тысячи стартапов. Вот. То есть я, когда уходил из Андриссена, я посчитал, и, ну, то есть я за мои 2 года там, я, по-моему, посмотрел что-то порядка... порядка 2-3 тысяч стартапов. То есть там коллекта, то есть там deal flow, он просто вот это, ну, внутри фонда мы его называли пожарный шланг, то есть fire hose. Вот, то есть этот, как бы, ну, для профессионалов венчур-капитализма я скажу, что количество дилов у нас было такое, что all partnership meetings, они проходили 2 раза в неделю. То есть 1 раз в неделю это просто было бы невозможно, слишком много стартапов. Вот, и да, и поэтому вот это была такая великолепная траектория, что посмотрев, как все это делается на нижнем уровне, посмотрев, как это все делается на уровне таких пассивных инкубаторов типа Y Combinator, потом захотелось посмотреть, окей, а как это происходит на верхнем уровне? А вот что, как выглядят как бы топ 5%, топ 1%, как бы какие правила этой вселенной? Вот, и изучив правила этой вселенной, как бы, так сказать, уже можно было как бы прыгать и, так сказать, окей, теперь давайте попробуем, сделаем стартап следующего уровня. Вот, поэтому я бы сказал, что такой как бы мой summary совет, он состоит в том, если кто-то уже делает свой первый стартап, то, конечно, продолжайте его делать, это замечательно, великолепно. Но если у вас есть возможность поработать в VC-фонде перед тем, как вы сделаете свой первый стартап, в любой позиции, как там адвайзер, как там секретарь, как просто там, ну, здесь такая позиция есть, chief of staff, как администратор, то ровно вот как наши любимые канадские докторы, поработайте сначала как бы в тундре, где кто-то другой делает медицинские операции. То есть вы на них посмотрите и выучите все уроки. А вот после этого уже едьте в тундру сами. И ты мьютед, Сергей.
Да, ты мьютед, Сергей. Ты где вообще?
Я где я? Я,
как всегда. Сергей, 2 голоса против 1, ты мьютед.
Прощай, вы самое слабое звено. Прощайте. Хорошо, перейдем тогда к теме. Что будет с венчуром? Вот мы когда с тобой созванивались, да, знакомились, да, и общались, мы затронули тему, что венчур, если не умрет, то точно будет видоизменяться. Что с ним произойдет, по твоему мнению? Как скоро это произойдет? И чего ждать венчурным инвесторам в будущем?
Я бы сказал, это уже происходит. Я думаю, где-то мы 40% траектории прошли. То есть началось это где-то в 2010 году. Вот. Ну, как на это надо смотреть? То есть, как вы сами понимаете, здесь нету священных коров, то есть никто не пришел с неба и не сказал, что вот венчур работает так, и вот это вот правило игры, они никогда не изменятся. Вот, то есть это то есть такая как бы исторически постоянный российский конфликт, что мы хотим, стабильность или прогресс. Вот, в Силиконовой долине на этот вопрос ответ однозначен. Никогда-никогда никакой стабильности, всегда прогресс, прогресс, прогресс. Поэтому все структуры, которые можно оптимизировать, будут оптимизированы. И структура, как сформировался венчур-капитал, это текущий. Эта структура чисто как бы emergent, то есть просто вот, вот у нас были некоторые параметры, как бы некоторые параметры Вселенной. И из этих параметров Вселенной мы собираем эту головоломку, мы вот собираем кубик Рубика и получаем некоторые ответы. И вот эти ответы – это вот как бы ДНК текущего как бы венчур-капитализма. Вот, ну, для, как бы, чтобы перевести это чуть в более конкретику, давайте опишем это ДНК, и как бы, чтобы понятно было, что это абсолютно все как бы изменится. Вот, то есть ДНК выглядит приблизительно следующим образом. Стартапу нужно колоссальное количество денег, чтобы стартовать. То есть я вот начинал во времена доткомов. Что такое стартап во время доткомов? Что такое стартап в 90-е? Потому что как это не смешно звучит, вот мы сейчас имеем venture capital модель, которая, ну, практически один в один такая же, как в 90-е годы. То есть изменилось просто минимум. То есть изменился самый минимум. Вот, и вот какой был венчур-капитализм в 90-е годы? Мы говорим, мы хотим создать веб-стартап. Что это значит? Это значит, ну, ребят, вам нужен будет веб-сервер. Веб-сервер – это минимум 25-50 тысяч долларов, что вы покупаете у Sun Microsystems, вот этот вот знаменитый пицца-бокс, один из сановских веб-серверов. Вам нужна будет база данных. Минимальная лицензия на базу данных – 200 тысяч долларов от Oracle. Таким образом, в 90-е годы то, что мы сейчас называем MVP, Minimum Viable Product, подразумевало, что минимальное pre-product финансирование стартапа – 10 миллионов долларов. Вы не можете создать продукт, не имея 10 миллионов долларов. Что из этого следовало? Из этого следовало, ну, слушайте, ребята, 10 миллионов долларов – это вообще-то деньги. За деньгами должен следить профессионал. Но мы же не можем каким-то, извините мой мат, каким-то бородатым чувакам дать 10 миллионов долларов, которые умеют кодировать, и думать, что они построят какой-то стартап. Ну, это же бред, правильно? Ну, как такое может быть? Соответственно, нам нужен профессиональный CEO, который имеет MBA-degree, Master of Business, и этот CEO, он будет следить, что эти деньги правильно потрачены, что эти бородатые хакеры, они что-то действительно построят. Поэтому вся вот эта DNA традиционного VC, она состоит в том, ну, нам надо вот большое количество капитала, нам нужен профессиональный CEO. Нам нужен с нашей стороны какой-то профессиональный board-member, который будет следить, чтобы этот CEO правильно тратит свои первые 10 миллионов долларов, а потом ему потребуется 50 миллионов долларов на Series B, чтобы, может быть, развить этот стартап, может быть, запустить продукт. Вот. И, ну, вот вы видите, что каждый пункт, который я сейчас назвал, это просто полный тотальный бред. Он абсолютно не имеет никакого отношения к текущей реальности. Запустить продукт стоит $100, два бородатых хакера прекрасно пишут код без всякого профессионального CEO. Вот, никакие 50 миллионов на Series B вам не нужны, то есть практически все вот эти вот emergent properties, они уже полностью ушли в dustbin of history. Теперь идем в следующий point. Значит, вот у нас Venture Capital Fund. Там сидит этот вот MBA-партнер, который прекрасно понимает бизнес, бизнес-процессы. То есть бизнес – это такая магия, которую надо пойти в какую-нибудь бизнес-школу, которую надо пойти там Harvard Business School, Stanford Business School, вы изучите бизнес, станете профессионалом, вот он профессионал-кодировщик, а вы профессионал в бизнесе, и вы примените свои бизнес-лессонс для этого стартапа. Ну, полный бред. Ну, сейчас все стартапы переизобретают. Сейчас не стартапы идут в бизнес-скул, а сейчас бизнес-скул идут, изучают стартапы, чтобы понять, что произошло с их любимым бизнесом. Вот, и как им вообще, так сказать, избежать попадения на unemployment benefits. Вот, что сейчас полностью agency, то есть power принятия решений, agency полностью перешла от, грубо говоря, традиционного бизнесу именно к как бы digital стартапам. То есть они создают правила, а после этого бизнес-школы уже копируют эти правила, что, опять-таки, там 20 лет назад было полностью наоборот. Соответственно, если у вас, если вы переизобретаете реальность, грубо говоря, каждые 5-10 лет, в какой школе вы можете изучить эту реальность? Ну, ответ, такой школы нету, такого больше не существует. Вы можете идти в стартапы и создавать эту реальность, но вы не можете куда-то пойти и сказать, я изучу бизнес, и потом я стану, и потом я вот свое знание принесу в свой Venture Capital фонд. Вот, и, собственно говоря, мне кажется, Андреасен это был один из первых фондов, может быть, не самый первый, но один из первых, который просто открыто сказал, ребята, квалификация, чтобы поступить в фонд, больше не будет MBA-дегри. MBA-дегри нам, так сказать, ссаными тряпками не нужны. Квалификация, чтобы поступить в венчурный фонд, это будет создание успешного стартапа, потому что только там вы получите ту школу, которая позволит вам как бы эволюировать другие стартапы. Вот. Но тогда, для того периода, там, 10-15 лет назад, это касалось, так сказать, колоссальным еретизмом. Вот. Финальная часть, собственно говоря, которая, может быть, даже будет принципиальная, она состоит в том, что вот у нас есть некоторое понятие, что вот сидит замечательный венчур-капиталист, он смотрит все эти деки, которые ему присылают, он так своим гениальным проницанием, он понимает бизнес, как бы реальность этих деков, презентаций, вот, и он, опираясь на свой богатый опыт, он вот, так сказать, вот говорит, вот эти вот 98 деков, они фигня, а вот эти два дека, они гениальны, это будущий Uber, и я в них зафинансирую. Вот, и, то есть все, грубо говоря, весь decision-making основан, что вот сидит такой гениальный бывший энтерпренер, как бы дедушка, и принимает все эти решения. Что, опять-таки, если мы это посмотрим, как бы убирая традицию в сторону, ну, это тотальный бред. Ну, почему сидит какой-то один мужик? Почему он круглые сутки строит, смотрит эти сотни, десятки, 2000 деков, принимает о них решения? А почему он? Почему это не коллектив там, из тысячи людей? А почему это не AI-алгоритм? А почему это не какой-то онлайн-портал? Вот, то есть главный вот такой фокусный поинт VC-фонда, что мы вот соберем компанию из там 50 гениальных партнеров, и мы вместе на совете старейшин, в вигваме, у костра решим, какие правильные стартапы, какие неправильные. Ну да, если у вас там стадо индейцев, то это, наверное, хороший способ вести инвестиции. Но если мы смотрим на будущее, то как бы ответ, он абсолютно простой. Вот у вас есть сектор какой-нибудь, скажем, биотек. Ну, наберите группу сотни экспертов в биотеке, ваши там портфолио компании, ваши директора, ваши знакомые, вот, соберите группу экспертов по биотеку. Можно ли им full-time заниматься инвестициями? Должны ли они сидеть 24/7 на payroll какого-то VC-фонда? Да, конечно, нет. Более того, чем больше они будут сидеть на payroll какого-то фонда, тем меньше экспертизы у них будет, потому что вместо того, чтобы заниматься биотеком, они начнут просто читать деки про биотек. Вот, и у вас эта экспертная группа, она может как бы давать вам советы по поводу каких-то стартапов. Значит, потом у вас другая экспертная группа, которая занимается, скажем, там, консюмера, какой-нибудь еще одна группа, которая занимается enterprise, еще какая-нибудь группа, которая занимается там solar и так далее. И они все могут состоять из профессионалов, которые работают в этих индустриях, которые ни в какой степени не quit свои day job, которые остаются на своих главных работах, но у них есть exposure к такому как бы digital фонду. То есть exposure к тому, я вот, так сказать, контрибьютую в эту экспертную группу, скажем, там, 5 часов в неделю. И за эти 5 часов в неделю я получаю basis point этого виртуального фонда. Вот. Как вы думаете, какой фонд получит лучшие ретерны? Фонд с такой вот тысячей распределенных профессионалов или фонд с 5 дедушками, которые сидят у костра? Вот. Ответ очевиден.
Вот. Конечно, дедушки у костра.
Дедушки молодцы.
Да, если инвестмент измеряется в убитых лосях, то уверен, да. Вот. Опять-таки, теперь идем дальше. Так сказать, откуда деньги, Зин? То есть откуда берутся деньги в этих инвестициях? Вот. Ну, когда мы говорим о дедушках у костра, то дедушки идут к этим так называемым limited partners и говорят, вот мы такие дедушки, вот у меня там 4 ромба, а вот у него там 5 ромбов с крестом сбитых самолетов, вот, дайте нам, пожалуйста, следующий миллиард. Вот, и опять-таки, если мы говорим, как бы это not so stupid, как это звучит сейчас. То есть 20 лет назад это звучало абсолютно нормально, и 10 лет назад. То есть Марк Андрейсон говорит, я вот изобрел современный интернет, дайте мне миллиард долларов на инвестиции. Звучит нормально. Вот, но опять-таки сейчас у нас появились возможности совершенно другие. То есть опять-таки, вот вы собрали эту группу экспертов, и вы говорите, ну, ребята, скажите свои коммиты. Вот. И кто-то скажет, я могу 10 тысяч долларов в год. А кто-то скажет, а я могу 100 тысяч долларов в год. Неважно, скажите любую сумму, там любая 1000 долларов поможет. Но у вас тысячи людей, которые могут в этом участвовать. И у вас есть вся эта софтвер, который абсолютно автоматически делает весь этот аккаунтинг, таксы, налоги, legal и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь следует понимать, что даже такая простая штука, как правильно зафайлить налоги на инвестфонд, 20 лет назад это была задача, которую знали, как решить, ну, буквально там 5 топ-тир аккаунтинг фирм в мире, и эти 5 фирм, они говорили, не, ну, ребята, это такое эзотерическое знание, нам минимум нужен контракт на 10 миллионов долларов, чтобы вообще поднимать трубку телефона и отвечать на ваши глупые вопросы. То есть это такое, знай, вот только если вы 5 мифических дедушек, мы вам расскажем, как это делается. То, что произошло за 20 лет, что все практически вот эти домены мифического знания, они абсолютно коммодитизировались. Они сейчас вам доступны по клику мыши. Вот, поэтому вся эта модель, которую, если на нее так посмотреть, она очень сильно пахнет нафталином, потому что, ну, это просто была модель, построенная на основе софтварных, финансовых, легальных лимитов 80-х, 90-х годов. Вот, с тех пор мы написали чуть-чуть софта, который улучшил некоторые операции. Вот, и сейчас, ну, и практически много того, что я сейчас рассказал, как вы сами понимаете, это просто так работает AngelList. То есть это просто платформа AngelList, где есть абсолютно все. Ваши персональные angel инвестиции, ваши синдикаты, если вы хотите просто подписаться на кого-то. То есть у меня есть знакомый на AngelList, и этот знакомый, он мне говорит, моя кнопка сейчас стоит 10 миллионов долларов. То есть у него... Его подписчики, они сказали, вот я даю тебе 5 тысяч, 10 тысяч, там такие маленькие тикеты, это все как бы гражданские инвесторы. Но вот сейчас у него есть кнопка, которую он нажимает, и он любой стартап может профандить на 10 миллионов долларов. Он не занимается этим фулл-тайм, это не его фулл-тайм работа, это как бы там нет никакой такой как бы вот 24/7 профессиональный, как бы, так сказать, профессионального, что я больше ничем другим не занимаюсь. Это просто обычный как бы профессионал в Силиконовой долине с хорошей репутацией. Вот. И мир, к которому мы идем, он состоит в том, что, ну, такая самая простая формулировка, как бы, наверное, чуть стоит начать чуть-чуть со стартап-стороны, она состоит в том, через 20 лет мы все... Эмплои стартапа, который называется «Я». То есть мы все эмплои стартапов самого себя. Вот, то есть каждый
человек... Я, мы стартапы.
Вот вы великолепный пример. То есть вы вдвоем, это вот вы уже стартап. Но, так сказать, даже если мы это... Понимаете, посмотрите на любую там YouTube-девочку с хорошим фолловинг. Любая YouTube-девочка – это тоже стартап самого себя. Любой сильный инженер – это стартап самого себя. Мы идем в мир, где доступ благодаря технологиям настолько скалирован, что человеку больше не нужны, скажем, там 20 человек, какой-то саппорт инфраструктуры, которых он должен нанять, которым он должен платить зарплату. Это все on the cloud. Accounting on the cloud, marketing on the cloud, business development on the cloud. Все уходит в cloud. Вы добавляете только то, что юник именно для вас лично. Поэтому в мире, в котором будет, грубо говоря, 3 миллиарда интерпренеров, этот мир не будет фандиться там 50 дедушками у костра.
Дивный мир, новый мир, это прекрасный мир, мне кажется.
Это прекрасный мир, нет, это мир абсолютно... Нет, ну это моя старая фишка, что вы сейчас живете в самом лучший момент истории цивилизации, до завтрашнего дня, потому что завтрашний день будет еще лучше. Вот, нет, ну просто так, Понимаете, вот вы сейчас...
Можно я буду прерывать, потому что у нас сыпятся вопросы, и они прям в тему, потому что потом мы не успеваем к ним возвращаться, и тема уже... Во-первых, Вань, у нас такие были нативные вставочки и комментарии Игоря Шайфота.
Да, рептилоиды возвращаются и наносят ответный удар скоро.
Обязательно смотрите новых рептилоидов, которые будут уже совсем скоро. Я, к сожалению, не знаю, когда, но прям совсем скоро они будут.
Бомбические.
Вопрос. Вопрос. А есть подтверждение, что ангел-лист правильно работает или дает результат? И что есть результат ангел-листа?
Ангел-лист работает офигительно. То есть, как бы я сам уже получил как бы экзиты из моих персональных инвестиций, из синдикатов. Но следует понимать, AngelList – это софтварная платформа. AngelList, он как бы он дает вам все инструменты, а дальше вы решаете сами. То есть, грубо говоря, вот на AngelList вы можете заинвестировать в специфические стартапы, то есть вы делаете черепикинг сам, вы говорите, ну, как бы, зачем мне эти дедушки? Я просто возьму и распределю свои деньги сам. Он дает вам синдикаты, он говорит, вот, там, мне дико нравится Вася. Вот у Васи такая классная борода, и что это значит, что он, наверное, классный инвестор. Вот, поэтому я хочу подписаться на Васю. И вот вы делаете вот эту вот подписку, что, так сказать, когда Вася нажмет кнопку, с моего счета идет там 5-10 тысяч долларов. Вот, и, ну, когда Вася набирает там 200, 300, 500 таких людей, то это уже становится весьма серьезный, как бы, сид-инвестиция. Вот, финально то, что AngelList сделал буквально в последние дни, это так называемые rolling funds. Вот, это одно из самых таких крупных, я бы сказал, изобретений в современном венчур-капитале, что, если вы знаете, традиционный капитал, он идет по, как бы, цифрам латинского алфавита. Вот мы сделали Sequoia Fund 3, мы сделали Sequoia Fund 4, Sequoia Fund 5 и так далее. Вот, и опять-таки вопрос, почему мы вдруг припрыли к каким-то латинским цифрам? Откуда это взялось? Почему здесь ноги растут? Вот. А пришло опять-таки ровно из той же древней истории, что каждый фонд имеет колоссальную нагрузку в плане как бы вот этого legal, tax, attorney cost, что это все проще было раньше заплатить один раз для массивного фонда и потом это уже распределять, потому что иначе это будет все очень сложно менеджерить. Но как бы newsflash. Ребят, с тех пор изобрели некоторую технологию, которую в простых кругах называют база данных. И изобрели еще одну технологию, которую в простых кругах называется веб-доступ. Вот, если вот вы объединяете эти две технологии, то вот абсолютно все причины, по которым старые фонды надо было вот индексировать по латинским цифрам и послать факс-машиной какой-нибудь файл там в Security Exchange Commission и так далее, то все вот эти причины, они давно ушли в прошлое. Вот, и то, что сейчас делает AngelList, это просто типа, ребята, вот у вас есть некий что угодно, индивидуал, группа, синдикат. Добавляйте в нее деньги, как вам удобно. Добавьте сегодня 5 тысяч, а завтра 10 тысяч, а послезавтра 150 тысяч. Софтвер за всем уследит. Софтвер будет знать, вы добавили тогда-то, вы на такой-то процент зашли в такой-то дел, и вам принадлежит там 1.372549 миллионных долей процента вот этого дела. И в силу того, что вы зашли в дел там в пятницу, в феврале такого-то числа, вы должны заплатить $45.47 за accounting cost. Это чисто софтвер проблемы, вот, которые они только что решили. И rolling funds, они говорят, это просто вот у этих таких гражданских VC-фондов, будем называть их там social VC-фондов, у них просто вот есть как бы вот открытый как бы бачок для бензина. В любой момент зайди, залей туда свой бензин, и тебе дадут, о, вот ты залил настолько-то, вот это тебе принадлежит, вот получай апдейты, что этот фонд делает. Вот, поэтому правильная формулировка, она состоит в том, что произойдет с венчур-капиталистами. Ну, то же самое, что произошло с журналистами. Что вот, ну, сейчас сказать, что профессия журналист – это профессия, это звучит несколько смешно. То есть сейчас журналисты все. То есть мы все журналисты. Вот. Точно так же мы все практически станем венчур-капиталистами. Но просто инвестиции, они будут выглядеть несколько в другой... как бы они слегка мутируют, они будут несколько в другой форме. Потому что, скажем, Ну, если мы посмотрим на какого-нибудь там тинейджера, то ему глубоко пофигу там заинвестировать в какой-то крайне технологический стартап. Но куда бы он заинвестировал? Он бы заинвестировал в какой-нибудь PewDiePie, он бы заинвестировал в какого-нибудь подкастера типа Ninja. Вот. Представьте себе, что вот появляется какой-нибудь новый геймер-подкастер, и у вас есть возможность инвестировать в него. Вот он говорит, вот мне надо там 50 тысяч долларов на там камеру, раскрутку, имиджи заставки и так далее. И вот моя структура, как я буду делиться с моими саппортерами. То есть...
А чем это отличается от краудфандинговых платформ или таких платформ, как Patreon, да, например?
Да. Я как раз бы сказал, что Patreon – это и есть следующая VC-платформа. То есть вы... То есть как раз все с точностью наоборот. Это не Patreon станет венчур-капиталистом, а венчур-капиталисты станут патреонами. Ну, вот просто эти дедушки у костра, они... Как бы сейчас единственная защита дедушек у костра, она состоит в том, что у них миллиарды долларов. То есть эти миллиарды долларов, они, ну, есть стадия супер high-level enterprise, то есть вот когда вам надо зафандить там какой-нибудь последний раунд Snowflake, то вам действительно где-то надо найти, скажем, полмиллиарда, миллиард долларов. Это чуть сложнее для как бы вот гражданских инвесторов. То есть для этого вам еще нужны такие вот большие динозавровские фонды. Вот. Но развитие ситуации будет состоять в том, что вот эти большие динозавровские фонды – это как мейнфрейм-компьютеры. Ну, они до сих пор есть мейнфрейм-компьютеры, для них есть специфические задачи. Но мы с вами не очень сильно сейчас обсуждаем кодирование на Каболе, мы очень не сильно обсуждаем, как бы, а вот какой новый мейнфрейм стартап компьютинга организовался. Они сидят в своей нише, делают свое дело, и про них никто не знает. Вот пройдет 10-20 лет, и вот эти традиционные фонды, которые как бы increasingly будут фандить такие super late stage, super expensive deals, где они, собственно говоря, ну, как бы, venture capital, он является частью, как вы знаете, private equity. То есть это, кстати, очень маленькая часть. Как это не смешно звучит, я забыл точные цифры, но, по-моему, это что-то 1-2% от private equity как бы маркета. То есть это именно такой вот, как бы, это маленькая ниша в намного более крупном, как бы, pie chart private equity. Вот. И вот они как бы уйдут вот в эту такую... Да, go ahead, Сергей.
И я дико извиняюсь, что перебиваю, но у нас так принято, у нас вот перебивают. Окей. Да, вопрос. В журналистике произошло разделение. Репортер действительно... В журналистике произошло разделение. Репортер и действительно журналист. Венчур тоже разделится, например, синдикатный и единоличный.
Разделение возможно, когда у вас есть какой-то объективный источник value. То есть, когда у вас есть какой-то объективный, сказать, вот это и это может сделать только как бы такой legacy дедушка, а гражданский инвестор этого сделать не может. Единственная область, где я сейчас вижу... Потому что анекдот состоит в том, что все области, где венчур-капитализм традиционно как бы давал advantage, эти все области, они сейчас как раз уходят на гражданку. То есть, например, ну, я говорю, вот кто лучше знает биотех? Венчур-капиталисты или профессионалы, которые работают в этих стартапах? Венчур-капиталистам, и с этим я столкнулся лично, что поскольку идет большой взрыв, у нас все домены уходят, так сказать, разлетаются с огромной скоростью, ну, у вас нету часов в дню стать гениальным экспертом в биотеке и гениальным экспертом, скажем, там, в enterprise software. Вам приходится специализироваться. Но лучше всего специализируется не тот, кто читает, как бы, презентации, а тот, кто реально работает в индустрии. Вот. И, как бы, это частично venture capital пытается сейчас решить созданием, как бы, своих экспертных панелей. Вот. Но по поводу вопроса, который задан, я не вижу крупных вот таких источников будущего value, который кто-то, кто занимается venture капитализмом 24/7 как профессиональной профессией, он может как бы принести, что не заменяется намного более лучше, мощнее, быстрее и дешевле вот всякими такими краудфанд, AngelList, Patreon подобными альтернативами. То есть единственный способ – это вот, ну, так сказать, нам надо иметь фонд на 5 миллиардов долларов, чтобы делать супер late stage, супер expensive дилы. И, конечно, чтобы поднять эти 5 миллиардов там от пенсионных фондов, и им более приятно общаться с одним как бы дедушкой, чем общаться с каким-то вот таким краудфандинг-коллективом. Вот. Но опять-таки, знаете, это как сказать, это вот такая, как перед вами стоит плотина с водой, и у вас есть одна дощечка, которая ее держит. Как только один пенсионный фонд figure out, вот, а вот наша система, которая позволит нам безопасно с хорошими ретернами деплоить вот эти миллиарды не в традиционные фонды, а в какие-то распределенные фонды типа angel list коллективов, то, понимаете, это финит для комедия. То есть это последний барьер, который как бы сейчас кормит традиционный венчур-капитализм. Вот, я не знаю, когда это произойдет, но мы сейчас с вами обсуждаем систему, в которой вот осталась одна последняя дощечка, вот, и когда она упадет, то это уже конец истории. Вот, поэтому вопрос состоит в том, а что реально вы как бы можете привнести в систему, если вы занимаетесь венчур-капиталом 24/7, вот полностью на этом специализируетесь. Вот. И сейчас таких ответов, ну, вот ответов практически не осталось.
Но опять же, фондам, получается, нужно специализироваться, максимально специализироваться. И это все равно их не убережет.
Они... Проблема в специализации фондов, она состоит в том, что... Ну, как вы знаете, фонды, каждый специфический фонд, особенно из нашей вот этой старой режимной римских цифр фонд, они существуют 10 лет. То есть 10 лет живет фонд. Вам за 10 лет надо дать вашему фонду возвраты. Вот представьте себе, вы взяли и сказали, и, собственно говоря, вот именно эта специализация, она практически убила фонд Клейнер Перкинс. То есть так, это как раз хорошая познавательная история. Клейнер Перкинс был просто убит. Этот фонд, он превратился в груду отстойного говна. Вот. И они просто чудом выжили.
Напомним, кто не в курсе, это один из первых венчурных фондов.
Да, да, совершенно верно. Это один из самых легендарных фондов, который предейт Sequoia. И причина, по которой они были практически убиты, она состояла в том, что вот как раз на конце дотком-волны, конец 2000-х годов, вот гениальные дедушки в Sequoia, они сказали, будущее – это solar energy. Мы, Соединенные Штаты, полностью перейдут на solar energy. Ну, то есть, грубо говоря, Соединенные Штаты будут как Германия сегодня. Мы полностью специализируем наш фонд на вложение в альтернативные источники энергии. И они сделали это относительно рано, ну, где, так, я точно не помню, где-то, по-моему, ранние 2000-е и так далее. Вот. В результате этого Клейнер Перкинс, и, кстати, Клейнер Перкинс был в Гугле, то есть у них был, ну, Google считается, по-моему, до последнего времени Google был самым лучшим инвестицией за всю историю венчур-капитализма. То есть, по-моему, Uber их перебил, я точно не помню, но до вот самых последних IPO Google это была просто вот holy grail венчур-капитализма. И Клейнер был в этом деле. То есть Клейнер вошел в это, ну, это просто вот был олимпийский, как бы там, либо Зевс, либо Гера, то есть это был топ-бог. Вот, и они вот с этой абсолютной вершины Олимпа, они сказали, мы специализируемся, мы пойдем в solar energy. Вот, что из этого следовало? Что из этого следовало? Что они пропустили Uber, они точно не помню, по-моему, они пропустили Facebook, они пропустили... То есть они пропустили все. Вот, грубо говоря, вот следующие 10 лет Силиконовой долины, которые создали наш современный, грубо говоря, вот клауд-интернет, Клейнер пропустил нам просто вот все. Вот просто все, что можно было просрать, они просрали все. Вот. Но они получали колоссальную экспертизу в солнечной энергии. То есть теперь, ребята, если вы хотите создать энергию... Нет, ну, я бы сказал, идите в Клейнер. Но проблема-то состоит в том, что венчур-капиталисты судят на этих десятилетних циклах. Вот. И поэтому история Клейнер-Перкинс состояла в том, что всю старую гвардию, конечно, просто как бы уволили нафиг, ну, потому что она перестала быть фанрейзабл, потому что эти люди из пенсионных фондов, они сказали, в это как бы унылое, отсталое Г, мы их касаться не будем. И, в общем, и фонду пришлось переизобрести себя. И они там набрали новую... Ну, я буду держать это в в максимум политической корректности. Скажу следующее, что вот вы себе представляете общее дружелюбие и отношение к русским после всех последних событий, там, последних 50 лет в Силиконовой долине, так вот Клейнер дошел до такой стадии, что один из топ-партнеров, который переизобретает фонд, был приглашен русский. То есть вы можете себе представить, какое количество американцев отказалось от этой работы после того, как Клейнер 10 лет специализировался. Вот, поэтому это такое самое... Проблема специализации состоит в том, это очень классно, если вы угадали, но вот что происходит, если вы не угадали. И это значит, что вы пропускаете дилы во всех сопряженных областях. И никто вам не скажет, какая область выстрелит. То есть никто вам, так сказать, вот Uber выстрелил в такой-то год, а Solar не выстрелил.
А можно тогда сформулировать, может быть, таким образом, если специализироваться на трендовости некой? И без разницы, какая это будет область, это будет именно трендовость. Типа ты смотришь, отслеживаешь тренды, инвестируешь только то, что вроде как зарождается. А понятно, кто определяет тренды, понятно, что это все сложная история, но тем не менее.
Понимаете, в этом и проблема, что если вот я говорю, вот сейчас начался, скажем, трек чисто как абстракцию, я говорю, вот сейчас, например, начался тренд биотека. Вы не можете за неделю стать экспертом в биотеке. Вы можете прочитать несколько... Да. Книг и презентаций, вы можете позвонить своим знакомым, но глубокой экспертизы, которая... Потому что в чем-то задача? К вам вот к вам придут, там PhD биологии, скажем. Вот, и вот к вам пришло 10 PhD по биологии. У вас есть сейчас экспертиза из 10 PhD по биологии выбрать одного, который вот... Эти 9, они булшитят, они ничего не построят, а вот этот построит.
Самые PhD-даты.
Да, то есть вам, я думаю, вам нужен дартс. То есть вам хочется, так сказать, вот если хочется использовать что-то посильнее, чем дартс, то чтобы эволюировать PhD по биологии, вам нужны глубокие знания. А на следующий день к вам пришли, скажем, квантум компьютинг, и к вам пришли PhD квантовой механики. Опять-таки, вот, кстати сказать, я лично делал Diligence D-Wave, такая квантум компьютинг компания. Вот. У меня дегри по теоретической физике, то есть я знаю теоретическую физику. Несмотря на это, я потратил месяц, встречаясь с адвайзерами и включая там профессоров физики различных университетов, чтобы понять, что вообще D-Wave построила. И поэтому вот этот вот пуш в специализацию, это, мне кажется, такая затухающая волна. То есть мы сейчас уже на пределе, на какой степени профессионализации как бы индивидуальные сотрудники фондов могут это понять. Вот. То есть проблема состоит в следующем, что у этих фондов, не забывайте, что это все бизнес, это бизнес-задачи. И у этих фондов у них очень сладкая жизнь. То есть вы все знаете систему 220, что они, несмотря на то, хорошо работают ли они, плохо они работают, это вот... полный Клейнер Перкинс, или это прямая противоположность, полная Sequoia, потому что Sequoia – это стил один из самых лучших фондов в мире, который как раз, так сказать, не сделал всех тех глупых ошибок, которые сделал Клейнер. Вот, что у них очень хорошая жизнь, что вне зависимости от того, какие у них результаты, они получают 2% фонда в год просто себе в карман и 20% возврата. Так вот, эта модель, которая пришла в венчур-капитализм от private equity, вот им сейчас, опять-таки, потому что исторически модель умирает, им надо постоянно придумывать, давайте как-то замаркетим эту модель, которая она абсолютно, как она абсолютно офигительная, какая она абсолютно замечательная. То есть мы будем защищать эти свои 2% до последней капли крови инвесторов. Но... честный ответ, он состоит в следующем, что, ребята, тут 20%, то есть 20%, оно сохранится, потому что это нормально, это ваша как бы доля прибыли. Но вот эти 2% модель, она полностью идет на свалку истории. Потому что, ну, никто больше, так, я бы сказал так, умные люди в технологической индустрии, ну, никто не будет вам платить 2% только за то, что вы каждый день читаете деки, и за то, что вы, так сказать, о, вот у этих ребят есть трекшн, я в них заинвестирую, а вот этих ребят нету трекшна, я в них не буду инвестировать. Ребята, этот уровень виздома, что я посмотрю на вашу деку, какой у вас трекшн, и сделаю вывод, этот уровень виздома не стоит 2% в год, он не стоит их 3 копеек. Вот, и за
сейчас
это...
Сейчас половина фондов встали и вышли.
Пока есть, да. Вот, поэтому как бы задача фондов, она состоит в том, нам надо за эти 2% показать максимальную дифференциацию. Показать, почему вот эти 2% потраченные на нас, они абсолютно гениальны, а все остальные вокруг – это лохи, которые не заслуживают никаких денег. Вот. Но фундаментальный ответ состоит в том, что сейчас умно использовать эти 2%, таких механизмов практически не остается. Потому что все, что вы можете делать, это уже я повторяю, это именно то, что делают гражданские индивидуально. Они это делают сами, и им всем даны эти инструменты в виде этих всех Angel. То есть Angel List я использую как placeholder, таких инвестиционных платформ много. То есть это больше как категория. То есть Angel List – это категория софтварных продуктов, которые заменяют вам весь бэкэнд VC-офиса. Соответственно, если и они как бы вот платя за этот бэкэнд, они из вас говорят, ну вот нам надо за это платить, поэтому дайте нам наши 2%. Вот. А ответ состоит в том, не, ребят, я не дам вам 2%, я просто заплачу Angel List'у там $3000 за дил, распределенный между 20 людьми, и никому 2% мы платить больше не будем. А дальше мы уже, грубо говоря, решаем сами. И у вас... И, грубо говоря, что реально создает Angel List категория, она создает то, чего венчур-капиталисты боялись всю свою жизнь. Она создает конкуренцию. Она состоит в том, что венчур-капиталистам впервые в жизни надо отвечать за свой базар, надо отвечать, а что вы делаете за эти 2%? Ну, 20, да, это ваше. Что заработали, берите себе 20%. А вот как вы, вот, пожалуйста, stack ranking-то? Вот, то есть это исторический факт, который давно известен, что... За всю историю Силиконовой долины у нас здесь обычно всегда было порядка 200-300 VC-фондов. Также абсолютно исторически известно, что все знают, вернули деньги инвесторам только топ-20 фондов.
Угу. Вот. Кстати, есть тема вот в эту же... Да, Серега, что ты хотел? Помолчи пока.
Имена 20 фондов.
Да-да-да. Есть тема для обсуждения вот в этом же ракурсе. Это... Эти 2% я имею в виду, как их обосновать, но, опять же, не на всех уровнях, наверное, на более поздних. Это вот тот самый скаутинг, который мы сейчас везде как-то пропагандируем. И вот он дает возможность выходить на очень клевые сделки, когда о них там мало кто знает. А вот Angel List вряд ли даст такую возможность. Там нет инсайдиков, там нет вот этих всех. Давай, Серега.
И да, и добавлю вопросы. Вот к тому, что ты пояснил, у меня появился вопрос. А вот эти вот как называемые smart money, да, когда помимо денег дают еще связи, возможности и так далее. Дает ли это Angel List? Я просто не знаю. Вот такие вот вопросы.
Окей, давайте я пойду.
Побудьте.
По поводу скаутинга. Скаутинг – это значит, что какой-то venture capital фонд как бы чуть-чуть доплачивает деньги каким-то молодым интерпренерам, чтобы они приносили им дилы, в которые этот venture capital фонд будет инвестировать. И обычно вот эти, потому что скаутинг был изобретен Sequoia, вот, и многие известные интерпренеры долины, там, вы наверняка знаете Джейсона Калаканиса, то есть Джейсон Калаканис был скаутом Sequoia. Вот. И вот это типичный пример, что вот у Джейсона сейчас на Angel List свой синдикат, он делает свой стартап и свой подкаст full-time. Вопрос. Вот если вы такой молодой, талантливый как бы интерпренер, и придет какая-нибудь Sequoia и скажет, ты наш скаут. Ты скажешь, замечательно, офигительно. Я тут же поставлю на свой LinkedIn, что я скаут. Я этим скаутингом позанимаюсь, ну, год, ну, два. Через 2 года, что вы думаете, сделает Джейсон? Он останется таким зайчиком-скаутом Sequoia, или он просто пойдет на Angel List и скажет, вот мой синдикат, теперь эти 20, ну, 2% там мы не чарджим, а вот эти 20%, которые раньше уходили Sequoia, теперь, пожалуйста, уходят мне за дилы, которые я найду на свой синдикат. Вот. То есть скаутинг – это была такая гениальная bridging technology, это была гениальная находка именно, чтобы вот как бы bridge как бы от прошлого к будущему, чтобы сделать эти фонды более конкурентными. Но сейчас, понимаете, если вы делаете скаутинг, вы, конечно, можете его делать. Но реально вы просто раскручиваете бренды этих молодых предпринимателей, которые просто создадут свои синдикаты.
Фишки? А как же личный бренд? Как же, ну, то есть, вот я, допустим, меня никто не знает, я не Джейсон Калаканис, я Иван Ломакин, меня никто не знает, что-то, я там гениальный стартапер или что-то в этом роде. Естественно, мой путь в синдикаторы, как я вижу, идет вот через такой путь. То есть я скаут, я успешный скаут, дальше меня как-то узнают.
Иван, я бы сказал, это один из путей. Я бы, я не скажу, что это плохой путь, в этом нет ничего там принципиально плохого, я просто...
Твой лучший путь.
Скажем, у тебя свой подкаст-канал, вот тебе путь в синдикаторы. Может быть, ты просто популярный какой-то стример совершенно. То есть, опять-таки, если вот опять мы говорим о специализации, если какой-нибудь PewDiePie, Ninja и так далее, любой геймер-подкастер, представь себе на секунду, Ninja говорит, у меня мой синдикат, и я буду вкладывать в гейминг-компании. Там минимальный тикет $5000. Как вы думаете, сколько денег у Ninja будет к концу дня?
Да хренище, простите.
Наш любимый Дудь. Дудь придет и скажет, я хочу помогать России, я хочу помогать там, свободным каким-то стартапам России. Вот мой синдикат. Минимальный тикет 1000 рублей. Сколько у Дудя будет инвестиционных денег к концу дня?
До кренища X2.
X2. Как вы, вот вы личные граждане, так сказать, к вам приходят. Вам приходят какие-нибудь 5 дедушек из там, как, я не знаю, русские фонды, как РВК, ВТБ, ну, какая-нибудь правильная комбинацию букв.
Любые три буквы.
Да, любые три буквы. Любые любимые три буквы российского фонда. Вот, к вам приходят они или к вам приходит Дудь со своим синдикатом на Angel-листе? Где вы думаете, вы заработаете? У кого вы думаете, объективно, у кого думаете будет лучший дилфлоу? Вот кому молодые люди России сегодня захотят показать свой стартап? Дудю или дедушкам из РБК?
Мне кажется, когда Макс говорит «дедушки из венчурных фондов», каждый раз Игорь Шайфот немножечко грустит.
Нет, потому что как бы у Игоря Шарфота его личная физика – это такого демигода из греческих легенд, поэтому как раз понятие дедушки к нему не относится. По поводу дедушки, я просто здесь много видел дедушек, которые реально дедушки, которые здесь вот ведут эти фонды, и как бы, ну, это очень грустное зрелище. То есть это просто лайфер MBA, который как бы за свою жизнь...
Мне рассказывал, находясь в долине, что, говорит, там есть такие ангелы, это обычно 60-70 лет человек, который объединяется с такими же своими ровесниками, они садятся в какой-то ресторан, пьют дорогое вино, едят дорогую еду, к ним приходят молодые люди, они такие, ну, давайте этому дадим $10000, поможем ему развиться. Ну, давайте...
Ты описал абсолютно один к одному то, что называлось Angels Club, которые здесь были популярны как раз в 90-е, ранние 2000-е годы. То есть именно так, собственно говоря, в некотором роде, вот то, что ты описал, это как работала Angel индустрия 20 лет назад. И вот посмотрев на всю эту порнографию, навал и начал создавать Angel List. То есть он вот посмотрев на вот это засилье, как бы там дедушек, и причем они сидели в специфическом ресторане, это Ильфорная в Палайте, вот, и вот посмотрев на это засилье пенсионеров в Ильфорная, как раз это вот и мотивировало молодого Навала создавать Angel List. Вот, поэтому, так сказать, теперь по поводу адвайзеров, советов и так далее.
Можно секундочку, вопрос, прилетел вопрос, который важный, и опять в концепте вопрос, на который я еще, кстати, не получил ответ.
Да.
А как Дудь поможет стартапу расти? Кто, вот это вот smart money, те самые, кто поможет расти стартапу? Как это Дудь может сделать?
Ответ, что как бы вот, когда начинается синдикат, когда начинается, так сказать, ну, я вот, так сказать, я принадлежу неким синдикатам на Angel-листе. Что такое синдикат, так сказать, ну, чек, это понятно. Понятно, что будет чек. Что помимо этого является синдикатом? Синдикат – это, по сути, наш родной советский дискашн-форум в интернете. Это приватная группа. Это приватная группа, объединенная как бы одной очень простой целью. Мы все написали чек, ну, поскольку мы часть синдиката, там в некотором роде нас никто не спрашивал, но мы уже написали чек вот этому специфическому стартапу. И эта группа обычно, ну, там 100-200 человек, каких-то профессионалов Силиконовой долины. Вот. Среди этих профессионалов будут, ну, все как раз сейлс-эксперты, технологические эксперты, эксперты по бизнесу. Вот. Каждый умный стартап-фаундер, который, вот как, ну, который понимает, как система работает. Вот. И я, собственно говоря, когда вот происходит новое финансирование, я обычно пишу такой коротенький, как бы так сказать, о, я так рад вас зафинансировать, то-то-то, я пишу такую маленькую инструкцию начинающему фандеру. Вот, и я им даю как бы совет, я им говорю, ребята, две вещи. Первое, ваш первый инстинкт будет нам писать апдейты каждую неделю. Вот, пожалуйста, не делайте этой хуйни. Вот не надо этого. Когда у меня 200 стартапов, вот мне не нужны апдейты о том, что вы пошли и потратили $5 купить себе карандаши и ластики, и как вы умно потратили эти $5. Пишите только важные новости. Нам интересно только то, что реально крупно двигает ваш стартап вперед. За то время, которое вы сэкономили, не писать эти апдейты своим инвесторам каждую неделю, потратьте их на прямо противоположное. Я им пишу, я говорю, используйте ваших инвесторов как там бык кобылу. То есть вот все, что вам нужно, что вот я хочу это и это, я хочу это сразу, я хочу это здесь. Вот пишите, пожалуйста, нам. И вы абсолютно не беспокойтесь, потому что мы это все абсолютно проигнорируем и пошлем нахрен и уберем в спам-фолдер. То есть шансы того, что вы нас отвлечете, они крайне невелики. Но вот дайл-тон того, что вам нужно, поддерживайте его на максимальной интенсивности, чтобы каждый инвестор в вашем синдикате, вот его кто-то разбудит ночью, он будет знать, что вы хотите, что вам нужна помощь со связями, вам нужна помощь с сейлсами, вам нужна помощь там найти офис. Вот реквесты, не имейте никаких социальных ингибиций постоянно долбить ваших инвесторов о помощи. Потому что, ну, что самое худшее произойдет? Они просто удалят ваш e-mail, что, собственно говоря, мы и сделаем. Но вот те 5%, которые пересекутся с вашей экспертизой, то есть вот вам нужно это пересекут. То есть, ну, как сказать, я удалю практически все имейлы, но обычно, если это что-то придет крайне интересное на технической стороне, то есть там кодирование, крипто, так сказать, математика, криптография, я такой, о, так сказать, крайне интересно. Можно здесь растечься мылью по древу и написать какой-нибудь там пятистраничный опус этому бедняге-фаундеру, который вынужден будет всю эту фигню читать. Вот. Но вот это вот 5% пересечение, понимаете, на 200 людях, оно всегда кого-то пересечет. То есть и в моем собственном стартапе я делаю то же самое. То есть, ну, сейчас меньше, потому что стартап сильно вырос, но вот в первые 2 года я долбил свой Angel List синдикат по поводу просто всего. И всякий раз это пересекало 1, 2, 3, ну, максимум 3 человека. Но я всегда получал какой-то крайне интересный ответ, который двигал нас вперед. Поэтому здесь... Понимаете, опять-таки, это вот у нас сравнение legacy-системой с digital-системой. В legacy-системе у вас есть там 5-10 партнеров фонда. У них будет какая-нибудь advisory board, которая может быть состоять там из 20 людей. Эти люди будут крайне круты. То есть там здесь вопросов нет. То есть в Андрисоне там advisory board – это профессор криптографии Стэнфорда. Но их всего 20 человек. И их время ограничено. Именно в силу того, что они настолько крутые...
И они заканчиваются по естественным причинам, да?
Что-что?
И они заканчиваются по естественным причинам.
Ну, естественно.
Да, и они, ну, и просто у них, откровенно говоря, то есть это хорошая такая позиция с точки зрения как бы славы и позиционирования, но у них не так много времени реально помогать стартапам. Ваш синдикат на там 100, 200, 300 и так далее людей... он по определению более демократический. И вот здесь уже, понимаете, здесь уже начинается рэнкинг, здесь уже начинается самое интересное. У вас здесь начинается конкуренция. А вот вы вложите в синдикат Калаканиса или вы вложите в синдикат, скажем, Трависа Каланчика, или вы вложите в синдикат Дудя. И знаете, я вам могу дать очень сильные аргументы за каждых из троих, но вам надо будет сделать выбор. Вам надо будет решить, то есть как, я вот даю сюда $50,000, или я им всем дам по $10,000, вот, или я дам этим двоим, и как я их буду сравнивать, и кто из них лучше. И вот здесь-то, понимаете, начинается наша замечательная цифровая демократия, что вот, ну вот смотрите, а потому что все эти списки опубликованы, вот саппортеры Калаканиса, а вот, скажем, саппортеры Дудя. сколько у него бизнес-сейл, сколько у него биотек-экспертов, а сколько у этого, что ты сделал? Так, а в конце концов, вы можете написать angry email тому же Калаканису или Дудю и сказать, слушай, мужик, у тебя с квантум-компьютингом полная жопа. Так сказать, какой ты после этого дуть, если у тебя нету 10 квантум-компьютинг-экспертов? Фиксай свой синдикат, вот, то есть, но опять-таки он вам напишет через месяц. А я зафиксил, вот мои 10 квантум-компьютинг-экспертов, хочешь написать чек сейчас. И никаких номеров, никаких циклов на 2 года фондов, вы просто нажимаете кнопочку в софтварной панели, говорю, о, молодец, ты зафиксил свой квантум-компьютинг-экспертизу, вот, заливаем, как бы бензин в бак. Вот, поэтому софтварная компонента этих, как бы, так сказать, ну, я не хочу их называть фондами, потому что они фондами не являются. Они больше являются некой платформой. Они являются некой платформой финансирования. Вот, то опять-таки, если модель, что мы все являемся стартапами самого себя, то мы все являемся также инвесторами друг друга. То есть мы все, как бы, так сказать, вы хотите иметь больше интересного гейминг-кавериджа, фандайте Ninja. Вы хотите иметь больше, как бы лекарств для бессмертия, фандайте какие-то безумные баутек-идеи. Например, там, давайте построим робот, который режет череп и вставляет туда микрочип. Why not? И так далее. То есть что вы хотите видеть в мире, то вы и фандайте.
Окей, вопросики.
Комментик один. Если кто знает Дудя, тегните его, пускай посмотрит этот важный эфир. Спасибо.
Давай уже это дадим. Если кто-то знает Илона Маска, пожалуйста, тоже отметьте. Он вроде по-русски.
Не-не-не. Илона Макса.
Окей, Илона Макса. Давайте уйдем в самую вершину Олимпа. Давайте, если кто-то знает Игоря Шайфота, то тегните Игоря Шайфота. Пожалуйста, тыкните, да. Он точно посмотрел.
Мы с ним точно сделаем эфир, да.
Окей, поехали. Вопросики. Это краудфандинг и краудсорсинг для сид. Прекрасно. Но рост и B+, уже нужны более тонкие отношения. И следующий комментарий. Опять-таки, AngelList – это доступ к дилфлоу на более поздних стадиях. Дальше. Входной билет, чтобы, в принципе, быть в курсе, что там происходит. И какой максимальный чек через AngelList?
Максимальный чек индивидуала, я, честно говоря, не знаю. По-моему, они там... То есть... Я не буду surprise ни в какой степени, если какие-то индивидуалы инвестируют up to там, 100K to 200K через AngelList, то есть для меня это кажется абсолютно как бы нормально. Значит, по поводу B-round, я бы сказал, этот коммент валиден сегодня, но... Опять-таки, это как бы возвращаясь к нашей теме, вот стоит одна дощечка, она упадет, и как бы финита ля комедия. Что, почему мы сейчас не фандаем B-раунды через AngelList? Ответ. Потому что мы только-только вот как бы figure out, как фандить seed-раунды и A-раунды. Мы только-только написали этот софтвер. То есть это нам очень хорошо сейчас на подкасте размахивать руками, там, вот как это все удобно, кликнуло, все работает. Вот. Я лично знаю Навалы, я знаю, что они там, так сказать, там, kill themselves последние там 10 лет, чтобы написать софт, чтобы это все работало, вот именно покрыв все секторы, чтобы покрыть секторы как бы documents, legal compliance, tax compliance, end of the year reporting, вот, потому что в конце каждого года я как бы получаю из двустволки, я получаю из обоих стволов, то есть я, с одной стороны, мне приходит ствол, мужик, вот все твои синдикаты и вот все твои такс-документы на эти синдикаты, в которых ты заинвестировал, вот, а за несколько недель до этого приходят от их compliance департмента, Макс, вот все документы, которые нам нужны от тебя по твоему стартапу, для синдикатов, которые в тебя заинвестировали, вот, поэтому я как бы получаю такой двойной набор документов, которые, мягко говоря, не самые интересные документы в мире. Читать и с ними разбираться, вот, но они построили эту платформу, которая сейчас, вот, как бы, так сказать, вот у нас, как бы, картинка зарисует цветом, вот они заштриховали цветом, seed, series A, все заштриховано. Какая следующая цель? Разумеется, следующая цель – это B, как бы, это C. Там будут какие-то другие ответы, там будут какие-то, наверное, какой-то другой софт надо писать, надо что-то понять. Но такое, как бы, вопрос, который нам задан, он в своей подоплеке, он подразумевает некоторую такую сакральность, что вот B-серия – это настолько много денег, для этого нужны специальные тонкие отношения, вас должны любить, там, вас должны, вы должны их за ручку держать, они вас должны за ручку держать, такое вот, так все очень тонкое и хрупкое, да хуйня это все полное. Ничего не тонкое, не хрупкое, просто софтины нету. Вот, напишем софтину, все и хрупкое, и тонкое, оно идет туда же к дедушкам, а это просто будет всем удобнее, это будет всем как бы удобнее, включая пенсионные фонды, потому что как бы основное преимущество софта состоит в том, он все это делает быстрее, и он дает вам более тонкие возможности трекинга, он дает вам большую accountability ваших результатов. Поэтому у пенсионных фондов будет некоторая инерция, но когда они поймут, что, ребята, вам надо делать там в 10 раз меньше работы, получать лучшие ретерны, и вместо того, чтобы иметь там эти 200 фондов, из которых вам надо читать какие-то памфлеты, вот вам софтварная панель, куда вы вбиваете просто search, maximum returns, там, тра-та-та, вот мой фильтр, бум, вот тебе там Колокани сдуть, Шайфот, или точнее, Шайфот, Колокани сдуть.
Илон Маск потом где-то.
Мне надо защищать мой слот в рептилоидах, надо как бы отрабатывать, так
сказать. А вопрос тогда такой, не пострадает ли эффективность, если много чего сейчас на Series BC построено там на таких инсайдиках?
На бане построено, да, там, еще чем-то.
Ребят, вы меня серьезно спрашиваете, где больше инсайдов, в панели из 20 адвайзеров или в онлайн-платформе с секретными чатами на миллионы человек?
Вань, ты серьезно, Вань? Ну ты что?
Я пошел, ладно.
В платформе на миллион юзеров нету инсайдов?
Мы не в курсе. Если мы не в курсе, значит нет.
Ты не в курсе, и Security Exchange Commission не в курсе, и вообще никто не в курсе. Там какие инсайды? Не было никаких инсайдов.
Да-да. Кстати, Security Exchange Commission, там же еще пока нет публичности, там они еще не особо чего могут сделать.
Регуляции есть на всех этих стадиях, и ну, в общем, я повторю, исходя из того, что я вижу, количество, как бы, здесь некий такой микс, что является просто инсайдом, а что является экспертизой. И, разумеется, всегда этот инсайд и экспертиза, они несколько перемешаны. Вот, но сравнение, наверное, такое, что топ-тир экспертиза, которую я видел построенной в фондах уровня Андресена, и вот как бы вот топ-тир экспертизы, построенные руками мануально, она где-то, наверное, ну, процентов на 20 выше, чем абсолютно emergent, без всякого эффорта, просто такой дефолт, нулевая экспертиза типичного Angel List синдиката. Вот, то есть, конечно, профессиональная она сейчас чуть лучше, то есть там есть вот этот гэп. Но этот гэп, он не настолько принципиальный, и он падает с каждым годом. То есть с каждым годом эта разница все меньше, меньше и меньше. Вот, не в последнюю очередь именно потому, что почему этой топ-тир экспертизы, как бы ее, скажем, не хватает. Потому что эти люди, которые члены этих экспертных борд, они еще не присоединились к AngelList и не создали свои синдикаты. Но они в какой-то момент присоединяются и создают, и ты просто на них подписываешься со своими там жалкими 5000 долларов. Вот. В конце концов, эта экспертиза туда перейдет и будет диджитализирована. А после того, как это диджитализируется, это становится как бы всеобщим доступом.
Уйдут тогда иксы?
Откуда? От венчур капитала?
Да.
Ну, а по твоему мнению, они там были?
Хотелось бы верить.
Да, нет, ну вот на этой вере эти 2% и стоят. То есть это вот и есть эта скрепа. Вот в венчур-капитализме есть скрепа, что вот эти 2%, они чего-то стоят. Вот, и как бы вот цикл истории, он состоит в том, что 20 лет назад они действительно чего-то стоили. Это было, так сказать, без вопросов. То есть это как бы Yahoo, Google, все эти ранние дела. Вот, но потому что все-таки технология – это максимально демократизирующий фактор. То есть это фактор такой массивной демократии. И И эта демократия, понимаете, эта демократия, она не только борется там в Беларуси или с Путиным, она не только политическая, эта демократия, она абсолютно во всем. То есть любые недемократические институты, а венчур-капитализм сейчас, разумеется, является абсолютно антидемократическим институтом. Вот, она своими щупальцами проникает через все открытые щели. Вот, и она постепенно размывает и коммодитизирует все эти... как бы приватные advantages, которые как бы они имеют. Потому что это, такая типичная royalty. Вот мы royalty, вот у нас есть доступ к этим делам, у нас есть доступ к этим экспертам. И поскольку у нас есть вот этот вот доступ, мы и получаем иксы от нашего эксклюзивного доступа. А цифровая демократия, она эту эксклюзивность размывает. Чем больше ты ее размыл, тем меньше иксы. В конце концов, иксы переходят просто, так сказать... Они демократизируются, они переходят в другие платформы. Вот. И как бы там есть свои, как бы, ну, как сказать, понимаете, если вот вы как бы диктатор, который живет в замке, то вы в свой замок можете нахапать много чего. Вот мы говорим, вот биотех будет у меня, и квантум компьютинг будет у меня, и у меня все иксы будут в одном месте, поэтому они будут большие. А теперь представьте себе, что вы это распределили по там 10 сотни синдикатов. Вот этот синдикат выиграл на биотеке, а вот этот синдикат выиграл на Uber, а этот синдикат выиграл на другом. То есть у вас таких безумных иксов уже больше не будет. Но за это вы в качестве бенефита, вы получите то, что у вас огромнейшая демократическая база инвесторов. Да, exactly, уберизация венчурного капитала, precisely, так сказать, гениально сформулировано. Вот, что у вас огромная база инвесторов, которая, так сказать, обычных, гражданских, вот, которая будет получать как бы, ну, существенную прибавку к пенсии от вот этих вот инвестиций. А, соответственно, ну, так, я как такой простой криптоанархист, я скажу, для меня мир, в котором огромное количество людей, которые получают как бы какие-то существенные, но не безумные иксы, как бы возвращают их себе, вместо того, чтобы у нас было 10 как бы олигархических дедушек, которые получают все ретерны, мне этот вот второй вариант мира нравится намного больше. Потому что чисто по объему мы просто создадим больше стартапов, там, раз в 100. И, мне fortune этих дедушек относительно пофигу, а то, что у меня лично будет в 100 раз больше продуктов, которыми можно будет пользоваться, или в 100 раз больше игр, в которые играть, это как бы всем замечательно, и еще люди деньги заработают. Поэтому what's not to like?
Yeah. А вопрос. А если, вот когда перейдут на платформы, начнется же конкуренция платформ, и вот этих систем, платформ, к чему это приведет? Это приведет к истории, что будет один большой игрок и поглотит всех, или будет много мелких на разных?
Я думаю, конкуренция, она приведет к тому, к чему конкуренция обычно приводит, что все будут работать как бы harder, что результаты будут лучше, что результаты будут измеряться, и что, как бы у вас как юзеров этих платформ с обеих сторон, что у вас здесь как бы два типа юзеров. У вас есть юзер-стартап, и у вас есть юзер-инвестор. То есть у вас есть две категории юзеров. Вот, это значит, что value для юзеров платформ будет расти намного быстрее в результате этой конкуренции. Что вам будет легче начинать стартапы, и вам будет легче инвестировать в стартапы. И у вас будет больше стартапов. А как бы чем больше стартапов, то тем больше качества вашей жизни.
А потом вот всех купит Google и все.
Что?
Или потом всех купит Google или Apple, все эти платформы.
Ну, я бы здесь, хороший пример. Что произошло с классическим венчур-капитализмом после того, как Google начал свой венчур-капитал-фонд? А тогда ничего не произошло. Ну, начал Google свой фонд, и начал, и замечательно. И вот всегда задают вопрос, а что будет с твоим стартапом, если Google будет делать этот продукт? Вот именно это и произошло с венчур-капитализмом. Google начал свой фонд. Никакой особенного эффекта на традиционный венчур-капитал это не произвело. Вот, поэтому здесь реальная конкуренция, она состоит не в том, что мы создали и как бы еще один фонд как бы по старому принципу, А она состоит в изменении парадигмы, в изменении именно, как вот было хорошо сказано, именно уберизация венчур-капитала. Вот, что это переходит в абсолютно другую категорию. Поэтому я здесь не вижу, что здесь как бы Google особенно делать, потому что Google ничего особенного не делает в инвестициях, он ничего особенного не делает как бы в крауд-платформах. Вот, ну, как сказать, он просто не... Ну, как... Вот много мы сейчас с вами говорим о Cisco, но Cisco – это абсолютно бэкбон интернета, то есть интернет без Cisco не будет работать, то есть все раутеры, вся логика – это вот… Cisco был одним из самых горячейших, ну, про Google тогда, разумеется, никто не знал, потому что это были просто Ларри и Сергей в Стэнфорде, а в конце 90-х Cisco, он был просто, так сказать, раскаленный металл. Вот, и Cisco выполнил как бы свою задачу, то есть он очень ценная компания, очень важная компания, но мы сейчас о ней не говорим, потому что вот этот вот как бы вот как круги на дереве, вот этот круг дерева, он уже построен, то есть вот все, мы все, кто хотел купить раутеры, купили, надо покупать новые раутеры, надо покупать большие раутеры, надо покупать файбер-раутеры, но вот инновации там закончились. Вот, мне кажется, Google, он по своей роли, он сейчас вот уже приближается к тому, что вот этот круг дерева вокруг них будет построен. То есть Google, он сильно важен, без Google интернет не работает, нам все сервисы Google крайне нужны, но у них больше нету никакого... Ну, то есть их инновация, это вот то, что они там пытались сделать, self-driving cars и так далее, Google X, вот Google X – это их попытка инновировать. Вот, а то, что как бы реально сейчас приносит Google, там, я забыл, 90-95% их денег, это стало точно таким же, ну, вот водопроводом, которым является Cisco, то есть водопровод построен, горячая вода идет, когда надо, вот, а вот вокруг этого уже строятся абсолютно как бы следующие круги этого дерева, и я повторяю, ну, Cisco сейчас не занимается тем, что покупает стартапы, я не думаю, что Google особенно там, как бы они занимаются своим водопроводом.
Окей, я не знаю, я вот думал, только, да, только мы хотели, вот с Иваном обсуждали, нам надо резать наши эфиры, чтобы они были более динамичными, чтобы они были более интересными, но вот этот же эфир хрен порежешь, ну, типа, тут все интересно. Это очень крутой эфир, и тем не менее, ох, я как себя вверх перенес, и тем не менее, нам, наверное, надо уже подводить и саммаризировать все к финалу, потому что уже 1:20, и все-таки давайте, наверное, завершать. Макс, венчур умрет?
Венчур жив, жил, жив и будет жить, но, как так сказать, это описание, оно абсолютно определяет венчур как immortal zombie, вот, и, соответственно, как любой зомби, он должен мутировать, вот, поэтому я думаю, венчур, как бы венчур смутирует, он станет абсолютно... как бы демократическим. Может быть, его, конечно, перестанут называть венчуром, его будут называть просто там. То есть мне кажется, что Angel List подобная инвестиция, она просто притворится в глагол. Нам нужен какой-то глагол. Вот как у нас есть глагол Google. Вот нам нужен какой-то глагол, то есть вот, так сказать, я с Серегой и Иваном пошел и за Angel List'ил свою идею. Вот, что-то вот в таком роде.
За краунфандинг.
Да, то есть вот, ну, вот краудфандинг – это такой, это бриджинг, то есть это бриджинг, ну, понимаете, это как сейчас сказать мобильный телефон, то есть, ну, зачем вы говорите слово мобильный, то есть вы сейчас говорите просто слово телефон, вот, то есть точно сказать за краудфандинг мой стартап, ну, зачем вы говорите слово краудфандинг, то есть через 10 лет это будет смешно, вот, и вот нужен какой-то как бы глагол, который говорит о том, что вот, так сказать, да, вот мы провели эфир, вот у нас в эфире появилась идея, вот, и сейчас мы прямо вот в эфир здесь делаем так вот этот вот share export, вот кнопочка, как, так сказать, там какой-то E-алгоритм автоматически описал нашу идею, запостил ее на Angel List, и вот кнопочка зафандить, если вы хотите эту идею.
Прикольно. Нам нужна ваша поддержка. Приходите к нам на не Angel List. Мы придумаем какой-нибудь Patreon, да, Серег?
Ты что, уже деньги собрал собирать? Ах, ты меркантильная скотина.
Почему меркантильная?
Капиталистическая скотина. Я бы...
Это фандинг челлендж. Давай термин.
Фандинг челлендж? Окей, комментарии последние, и надо уходить в закат. Венчурный диджитализируется. Венчур был со времен Марка Пола. Это высокий риск versus высокий return. Такие зоны будут всегда.
Совершенно верно. И мне кажется, то, что мы обсуждали сегодня, это не то, что это не то, что люди не хотят высокого риска, и вот есть только какая-то узкая прослойка людей, которая может только вот воспринять этот риск. Реальная тема дискуссии стояла в том, что венчур-капитализм, именно как со времен Марка Пола, вот, он был нарублен на такие совершенно artificial куски, как там какой-то посох времен Марка Пола, что вот, так сказать, есть вот это, вот у вас 4 баскета, и все, больше у вас никаких выборов нету. Вот, а сейчас вы просто получаете то, чем это должно было быть, как бы в идеальном мире, в котором мы, слава богу, сейчас живем, что у вас просто слайдеры, что вы просто на слайдерах выбираете. Я хочу максимальный риск, максимальный return, там, чтобы у инвестора была борода, и чтобы это был квантовый компьютинг. Вот, вы выбрали свои слайдеры, вот, и вам сказали, окей, ваша партисипация в этом синдикате, это там $5000 37 центов. Вот, залейте, пожалуйста, сюда. Вот, поэтому, когда вы убираете все эти artificial ограничения, то все как бы демократизируется, потому что там, может быть, есть супер high риск, а есть как бы риск чуть пониже, а есть еще пониже. У вас появляется спектрум. Вот. И на этом спектре, если у вас всего есть там 50 пенсионных фондов, то, конечно, у вас никакого спектра нет. Вот. Вам надо как бы вот эти баскеты для этих пенсионных фондов готовить. А когда у вас есть миллионы, десятки миллионов индивидуальных инвесторов, которые готовы брать этот риск. И, собственно говоря, сейчас, поскольку легаси-способы получения какого-то роста, они в основном исчерпаны, что все люди по всей планете сейчас ищут источники этого высокого риска, вот, особенно если, так сказать, они сидят дома и не имеют как бы других работ, то у вас получается огромный спектрум, где вам больше не нужны эти баскеты Марка Пола, вам нужны слайдеры. Вам нужны слайдеры, чтобы каждый выбрал именно свою комбинацию и, так сказать, окей, вот ты выбрал комбинацию, так сказать, вкладывай бюджет, который у тебя есть.
Круто. Круто. Макс, огромное спасибо, что к нам пришел. Это было очень интересно, очень круто. Ребят, те, кто нас смотрит, обязательно смотрите Макса в рептилоидах. Они возрождаются и совсем скоро будут. И опять-таки, переходите на стартап Котики, на наш YouTube-канал и чекайте все видео. Там дофига интересных штук, дофига интересных видео. Приходите к нам в чаты, в группы и вообще делайте всю активность. Собственно, работаем для вас. Ребят, если вам понравилось, блин, напишите в комментариях, блин, клево, круто, спасибо. Или идите нахрен, больше никогда не занимайтесь этой ерундой. И вообще подкастинг – это не ваше. Макс, спасибо. Спасибо, что...
Спасибо, ребята. Всем салют.
Заставка.